был бы повод.
Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 3 мая на календаре и обзор событий, которые происходили в этот день, но в разные годы, вы услышите в сегодняшней программе. 1904. Американский изобретатель Джордж Паркер патентует свою первую ручку. Именно в этот день. Паркер, пока у него не было первого капитала, он работает на фирме, которая обслуживает несколько телеграфных компаний, и при этом и параллельно устраивается агентом по продаже перьевых ручек компании The John Holland Fountney Paint Company. Главные покупатели этих ручек – студенты. На письменные принадлежности периодически поступают жалобы. Паркер забирает ручки, сам их чинит и позже возвращает снова студентам. В конце концов Джордж решает, что ему нужно искоренить эти неисправности вместо того, чтобы только устранять их. Поэтому, вооружившись своим знанием механизмов, Паркер проектирует и, наконец, собирает собственную перьевую ручку. Сначала одну, потом вторую, десяток и начинает их продавать. Потом появляется Паркер Пен Кампани, небольшая фирма, которая к началу века превратится в мини-концерн.
Here within the cap of the all-new Parker 51, you'll find the world's smoothest writing pen point. It's Parker's exclusive new electro-polished point.
Паркер объявляет девиз компании «Изготовление самой лучшей ручки». Она создает, эта компания, письменные принадлежности для школ, для бизнеса и даже специальные ручки для идеальных леди. Сам Джордж Паркер доживет до преклонного возраста и увидит, что его ручки станут одними из самых популярных и, кстати, одними из самых дорогих в мире. 3 мая 1937 года. Роман «Маргарет Митчелл. Унесенные ветром» получает Пулитцеровскую премию. Митчелл – непрофессиональная писательница. Она репортер, которая из-за перелома лодыжки вынуждена проводить много времени дома. От скуки Маргарет начинает разрозненно, частями, писать любовную историю, которая разворачивается на фоне событий гражданской войны в США.
Скарлетт, вы еще не раздумали ехать дальше?
О, нет, я не собираюсь раздумывать. Мы проедем, Ред.
Не мы, а вы, дорогая. Я покидаю вас.
Куда вы? Ред, вы что, собираетесь бежать?
Я сбегаю от вас воевать.
Черт бы вас побрал. Что за глупые шутки?
Очень жаль, что мой патриотический порыв вы принимаете за шутку.
Первые главы написаны еще в 1926 году. Маргарет может за один присест написать несколько глав, а может месяцами не притрагиваться к бумаге. В итоге к середине 30-х годов Митчелл написала уже более 1000 листов. Муж уговаривает Маргарет показать рукопись издателям. Митчелл говорит, что не готова. Дело в том, что в тексте много выдумки, а события не очень-то исторически правдивы. Весь 1935 год Маргарет редактирует свою рукопись, сокращает и корректирует диалоги, сверяется со справочниками, что именно происходило на юге США в 1860-х годах. Название у рукописи «Завтра новый день». Его издатели меняют на «Унесенные ветром». И книгу выпускают в продажу. Критики тут же делятся на два лагеря. Одни называют роман настоящей эпопеей, другие называют книгу слишком большой, вторичной и совершенно неинтересной. У покупателей свое мнение. В первые 3 недели продают 176 тысяч экземпляров «Унесенных ветром». Через год 1 миллион 176 тысяч. А за первые 10 лет только английский оригинал разошелся тиражом в 3,5 миллиона экземпляров. Феноменальный успех для писателя-самоучки. Через год после выхода книги Маргарет Митчелл получает самую престижную награду в области литературы и журналистики – Пулитцеровскую премию. В 1939-м «Унесенных ветром» экранизируют. Главные роли сыграют Кларк Гейбл и Вивьен Ли.
Наступит утро, и завтра будет совсем другой день.
Несмотря на многочисленные просьбы поклонников, автор «Унесенных ветром» Маргарет Митчелл больше не напишет в своей жизни ни одной книги. 1939 год. 3 мая. В Советском Союзе появляется новый нарком иностранных дел. Им становится один из ближайших соратников Сталина – Вячеслав Молотов. Для друзей просто «Вяча». С предыдущим наркомом Максимом Литвиновым у Молотова практически открытая вражда. В мае 1939 года Молотов при всех на собрании обвиняет Литвинова в головотяпстве. Дескать, не ту линию выбрал Максим Максимович при проведении переговоров с британцами и французами. Дальше еще больше. Молотов докладывает. Литвинов не обеспечил проведение партийной линии в наркомате в вопросе о подборах и воспитании кадров. Народный комиссариат иностранных дел не был вполне большевистским, так как товарищ Литвинов держался за ряд чуждых и враждебных партий и советскому государству людей. Конец цитаты. В итоге Сталин не выдерживает. Ввиду серьезного конфликта между председателем Совета народных комиссаров товарищем Молотовым и наркоминделом товарищем Литвиновым, возникшего на почве нелояльного отношения товарища Литвинова к Совнаркому Союза СССР, товарищ Литвинов обратился в ЦК с просьбой освободить его от обязанностей народного комиссара иностранных дел. ЦК ВКПБ удовлетворил просьбу товарища Литвинова и освободил его от обязанностей наркома. Новым народным комиссаром иностранных дел назначается по совместительству председатель Совета народных комиссаров Союза СССР товарищ Молотов. Подпись «Сталин». Литвинов был переведен на другую должность, а от ареста его, как считают историки, спасла война. Молотов же, став наркомом иностранных дел, рьяно взялся за дело. Уже 4 мая была арестована группа ближайших к Литвинову сотрудников, а уже в августе 1939 года Вячеслав Михайлович Молотов подпишет пакт о ненападении Германии.
Мы должны быть начеку в отношении тех, кто видит для себя выгоду в плохих отношениях между Советским Союзом и Германией. В их вражде между собой, которые не хотят мира и добрососедских отношений между Советским Союзом и Германией.
Год 1957, 3 мая. Выходит постановление о преобразовании колхозов в совхозы. Газеты того времени пишут, что данное решение принято по просьбе колхозников. В совхозы преобразовываются коллективные хозяйства, которые задолжали государству большие суммы за технику, и те, кто так и не может на протяжении многих лет выполнить план по поставкам, а также просто экономически слабые хозяйства. Такая же реорганизация в пригородных колхозах, в том числе и экономически сильных, но делается она с целью увеличения производства овощей, картофеля, молочных продуктов и улучшения снабжения ими городского населения.
Совхоз Конаковский Калининской области недавно отметил свое 20-летие. Хозяйство крепкое. План по продаже сельскохозяйственной продукции выполняется по всем показателям. Таков наглядный результат интенсификации производства на всех его этапах. Последние решения партии и правительства открывают широкие возможности для тружеников Нечерноземья.
Многие, почитав постановление о преобразовании колхозов в совхозах, думают, на первый взгляд вроде бы ничего не поменялось. Однако разница была. Колхоз, он же коллективное хозяйство и параллельно частное предприятие, хотя звучит парадоксально в государстве, в котором отсутствует частная собственность. Колхоз образовывался как совместное хозяйство многих местных крестьян. Директор колхоза назначался номинально, общим собранием. На самом же деле, как и в совхозе, назначался райисполкомом. Совхоз – советское хозяйство. Это государственное предприятие, все средства производства принадлежат государству, председатель назначается местным райисполкомом, все рабочие являются государственными служащими, получают определенную заработную плату по договору и считаются работниками бюджетной сферы. И колхозы, и совхозы продавали свои сельскохозяйственные продукты только одному покупателю – государству. Вернее, официально совхоз просто сдавал все продукты ему, а у колхоза эти продукты покупались. Правда, появилась и критика подобной реформы. Дескать, если раньше колхозник трудился от зари до зари, потому что государство у колхоза покупало продукцию, и колхоз становился богаче, и колхозники тоже, то теперь, дескать, деревенский житель перестанет работать, ему будет все равно, уродится урожай или нет, так как у государства на окладе.
Я спахал, получил. Другой посеял, получил. Все вроде так же. Только хлеб-то не машина. Машина побежит, а хлебушек может не уродиться. А муж свое получили, все. Сполна.
Погоди, погоди. Тут какой-то гегель получается.
Ну при чем тут гегель? Я же вас не оскорбляю. Я вам русским языком говорю. Хлеба нет, а нас это не касается. Как же так-то? Я вот этого не понимаю.
В период с 1954 по 81 годы в совхозы было преобразовано 27 859 коллективных хозяйств, что составляет более 30% от их общего числа. И музыкальное событие, грустное событие в нашем сегодняшнем календаре. 3 мая 1987 года. Сначала во Франции, а после по всему миру меломаны узнают новость. Не стало певицы Далиды. Депрессия, которая сопровождает ее последние годы, так и не была побеждена. К тому времени несчастье преследует ее. Еще больше пугают Далиду суицидальные знаки. Сначала в 70-х, потом в 80-х мужчины, которых любила певица, добровольно расставались с жизнью. К своим 54 годам приходит у Далиды осознание того, что, несмотря на всю безумную популярность и во Франции, и за ее пределами, жизнь не удалась. И это все больше тяготит ее. Она пишет: «Зачем жить? Нет мужчины, нет детей, есть только одиночество». Утром 3 мая прислуга в доме находит тело своей хозяйки. Рядом снотворное, виски и записка: «Жизнь для меня стала невыносимой. Простите меня». Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день 3 мая, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Je ne sais plus comment te dire.
Rien que des mots.
Tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire.
Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau.
Tu es d'hier et de demain.
Bien trop beau.
De toujours, ma seule vérité.
Был бы повод.